«Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Сергей Громенко и Екатерина Некречия. Сегодня в выпуске.
Часть железнодорожного проезда будущего Керченского моста упала в море. Что произошло? Путин подписал пенсионную реформу, а Верховная Рада Украины приняла языковой закон. Что это меняет? И украинские депутаты требуют санкций в отношении двух украинских телеканалов. Какими могут быть последствия, услышим мнение разных сторон.
Слушайте на полуострове радио «Крым Реалии» на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. Мы следим за этим прямо сидя в эфире. У вас есть шанс также попасть к нам в эфир по телефону бесплатному для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Прямой эфир.
Железнодорожный пролет Керченского моста упал в море при монтаже. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на российское управление дорог Тамань. По данным ведомства, один из пролетов упал на мелководье между Тузлинской косой и одноименным островом. Предполагается, что инцидент произошел в результате технической неисправности одной из домкратных систем. В управлении автодорог утверждают, что никто из строителей не пострадал. Сами работники говорят, что опоры моста не повреждены. Строение, оказавшееся в воде, извлекут из моря после подготовки. На его место установят, конечно же, новое, но это по предварительным оценкам понадобится месяц-полтора времени. Да? Но напомню, что для проезда автомобилей Керченский мост открыли 16 мая. 1 октября на мост пустили грузовые автомобили. Железнодорожная часть моста пока не достроена.
В сети YouTube уже есть как минимум 2 ролика, так что вы, дорогие слушатели, можете сами убедиться в том, какой кусок отвалился и как он лежит сегодня. Теперь переходим к новости, важной для всех крымчан, а не только для тех, кто ездит по мосту. Президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе. Они опубликованы на интернет-портале правовой информации, сообщает телеканал Крым-24, и как следствие вступили в законную силу. Напомним, что законы, в частности, предусматривают повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин. Также за увольнение людей предпенсионного возраста теперь будут наказывать. Работодателям грозят штрафы до 200 тысяч рублей или обязательной работы. Пенсионная реформа вступает в силу уже с 1 января 2019 года. Подконтрольные Кремлю парламенты Крыма и Севастополя российские законы поддержали. Россияне проводили массовые акции против повышения пенсионного возраста. В Крыму акции против реформы проводили члены Коммунистической партии России. Ну, мы знаем, мы говорили в одном из наших утренних эфиров об этом, что часть льгот для пенсионеров в Крыму будет сохранена и по достижении старого пенсионного возраста, в частности, льготы на телефон и на проезд.
Ну, еще важно, что завтра утром в эфире радио «Крым Реалии», то есть в пятницу, мы будем говорить об этой теме, поэтому также оставайтесь с радио «Крым Реалии» и не только вечером, но еще и утром. Мы продолжаем.
Крым в центре внимания.
Подконтрольные Кремлю власти Крыма представили план модернизации крымского «Титана». Его разработали по поручению вице-премьера России Дмитрия Козака, пишут примечания со ссылкой на Российское министерство экологии Крыма. Напомним, что 24 августа на заводе «Титан» в Армянске произошел выброс. Спустя несколько недель российские власти Крыма ввели в городе режим чрезвычайной ситуации. Позже его отменили, и сейчас обстановку в регионе называют спокойной. Причиной выброса считают испарение кислотонакопителя завода. Сейчас подконтрольные Кремлю Министерство экологии Крыма предлагает установить на заводе установку для нейтрализации кислых стоков, провести частичную реконструкцию производства и организовать контроль за состоянием окружающей среды. План уже отправили на согласование в профильное Министерство России. Подконтрольное Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что титан могут национализировать, если завод сам не справится с ликвидацией последствий выброса.
Ну а как напомнил Владимир Константинов, поскольку председатель российского парламента Крыма, поскольку титан является градообразующим предприятием, о его полном закрытии не может быть и речи. А в Севастополе снова начались проблемы с вывозом мусора, пишут издание «Примечания». Контейнеры переполнены в различных частях города, ветер разносит мусор по окрестностям. Разбросанные отходы можно увидеть на северной стороне возле дома отдыха, на улице Богданова и площади Захарова. Местные жалуются на гнилой запах. Горы мусора можно увидеть на пляже Василий, который стоит на балансе города. На его благоустройство, уборку и поддержание чистоты выделяют деньги из городского бюджета, однако мусор коммунальные службы не убирают ни на пляже, ни в других частях города. Почему? На этот вопрос ответа пока не дали.
Новости.
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект о статусе украинского языка, пишет издание «Левый берег». В документе попытка ввести официальное многоязычие приравнивается к свержению конституционного строя. Законопроект предлагает ввести сертификацию уровня падения владения украинским языком государственными чиновниками. Выдвигать требования и проводить проверку будет специальная комиссия. Кроме того, предлагается ввести должность уполномоченного по защите государственного языка. В то же время из законопроекта депутаты исключили две нормы. Первая – о создании службы инспекторов, которые должны контролировать соблюдение стандартов украинского и применение других языков. И вторую норму о том, что статус украинского языка как единственного государственного не может быть помехой правам национальных меньшинств. Эти две нормы были одними из самых спорных. Еще раз отметим, что закон депутаты приняли пока только в первом чтении.
Личность.
Офис украинского уполномоченного по правам человека запустил онлайн-акцию поддержки украинского активиста Владимира Балуха. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена. «Мы хотим, чтобы все украинцы консолидировали усилия и поддержали политзаключенного. Начинаем с себя». Если вы также хотите поддержать Владимира Балуха, напишите у себя на странице свои 200 букв. В начале публикации обязательно поставьте хэштег 200 букв для Балуха, говорится в сообщении. Владимир Балух голодает в СИЗО Симферополя уже 200 дней. По словам адвоката, врачи подозревают у него язву и панкреатит. Вчера российский суд в Крыму смягчил ему приговор, но всего на один месяц. Вместо 5 лет колонии Балуху дали 4 года и 11 месяцев. ФСБ России, напомним, задержало Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Силовики утверждают, что нашли на чердаке его дома патроны. Правозащитники заявляют, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию.
Ну и к темам, которые были сегодня озвучены в утреннем эфире радио «Крым Реалии», я напомню, что прямые эфиры, в которые вы можете также позвонить по номеру 8 810 06 926, у нас проходят каждое утро с понедельника по пятницу в 7:35 и каждый день в 12:10. Эфиры эти также на средних волнах на 549 АМ, поэтому, пожалуйста, принимайте участие. Ну вот, если вы не слышали эфир один из наших, то я сейчас вам кое-что расскажу. Между российскими властями Крыма и группировкой ЛНР продолжается спор вокруг детского лагеря «Южный». Он расположен в селе Песчаное Бахчисарайского района. До начала боевых действий на востоке Украины он был коммунальной собственностью Луганского областного совета. Там бесплатно отдыхали дети чиновников Луганской области, дети бюджетников и дети сирот. С началом военных действий группировка ЛНР посчитала себя правопреемницей Луганского облсовета и, значит, и собственницей лагеря. Но российские власти Крыма национализировали «Южный» и не хотят его отдавать. Комментарий редактора программы «Донбасс Реалии» Андрея Дегтяренко, а вот сейчас вы услышите.
До юры получилась ситуация, когда те же самые луганские депутаты, регионалы, коммунисты поняли, что фактически вместе с аннексией Крыма Россия отобрала у детей Луганской области лагерь отдыха, на которых за 13 лет область отдала десятки миллионов гривен, более 35 миллионов, насколько я помню. Сделали лагерь большой территории, парковой зоны, 2 корпуса с Wi-Fi, то есть, ну, даже был год, когда этот лагерь был назван лучшим вообще в Украине.
По мнению украинского политолога Петра Олещука, крымские власти не отдадут лагерь так называемой ЛНР, несмотря на заявление о дружбе с группировкой.
Какого установленного факта, с точки зрения даже российского законодательства, связи между Луганской и Донецкой областью и самопровозглашенными республиками тоже нет. Поэтому, в принципе, никаких особых причин что-то отдавать кому-то у так называемой власти Крыма нет, поэтому они просто банально тянут время.
Другим новостям. Российские министерства обсуждают законопроект, который предполагает создание в аннексированном Крыму трастов. Они должны обеспечить анонимность инвесторам. Если закон примут, он поможет обойти санкции, которые Соединенные Штаты и Европейский Союз ввели после аннексии Крыма России. Директор Российского центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов считает, что Россия может сделать Крым своего рода лабораторией для экономических экспериментов. Давайте его послушаем.
Про правила ВТО в Крыму. Вот эта фраза, она на самом деле становится девизом нового времени, новой экономической политики. И Крым, возможно, будет здесь чем-то вроде лаборатории, потому что здесь торговые правила будут не соблюдаться. Об уровне таможенных сборов, о суде ВТО. Крым, он как бы выпадает из этой системы. Россия предполагает использовать Крым как регион, который выпал из международного права. А значит, там можно делать все, что можно с точки зрения экономики.
Это был российский эксперт Василий Колташов, а украинские эксперты придерживаются другого мнения. По словам старшего аналитика Института социально-экономической трансформации Вячеслава Черкашина, создание анонимного траста не решит санкционные проблемы ни Крыма, ни соседней России. По его мнению, инвесторов такие условия скорее отпугнут.
Если цель этого законопроекта о создании экономической зоны особой привлечь иностранные инвестиции, то это точно не сработает. В большинстве стран действуют нормы о раскрытии личности инвестора-бенефициаров именно в рамках правил борьбы с отмыванием грязных денег и уклонения от уплаты налогов. То, что привелся пример по американским правам виргинским, то все такие территории, где такие вещи разрешены, они находятся в черных списках. И они очень жестко мониторятся операции с этими территориями. Поэтому говорить о том, что вот иностранные инвестиции придут в Крым, в оккупированный Крым, это совершеннейшая глупость.
Напомним, 18 июня Совет Евросоюза продлил на год санкции в отношении аннексированного Крыма. Ограничения касаются лиц и компаний, которые имеют свои подразделения на территории Евросоюза и будут действовать до 23 июня 2019 года. Кроме того, Евросоюз ввел санкции в отношении 5 российских и одной крымской компании, которые участвовали в строительстве моста через Керченский пролив.
А с вами радио «Крым Реалии». Это «Крымский вечер». Слушайте нас на 105.9 FM. Смотрите трансляции наших эфиров на YouTube и Facebook в страницах «Крым Реалии». Комментируйте. 8-810-06-926 номер телефона для звонков из Крыма. Ну и дальше в нашей студии начинается очень интересная тема, которая, я думаю, что интересна как раз и крымчанам, потому что мне кажется, судя во всяком случае из комментариев в соцсетях, что есть телеканалы, которые популярны в определенных кругах в Крыму, да, и среди этих телеканалов, Сергей, я думаю, что и 112, и News One, украинские телеканалы, которые сегодня просто в топе новостей, и почему, и каковы же причины, расскажет Сергей Громенко далее в эфире.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громенко. Если вы только что присоединились к нам, если вы вдруг по какой-то случайности не открывали сегодня ленту новостей, то напомню, что Верховная Рада Украины приняла постановление, согласно которому обращается к Совету национальной безопасности и обороны с просьбой ввести санкции против 7 украинских компаний, объединенных вокруг двух телеканалов, 112 и News One. Формальной причиной для того, чтобы Верховная Рада Украины рассматривала этот вопрос в принципе, явилась петиция на сайте украинского парламента, поданная 20 сентября и собравшая к необходимому сроку 25 тысяч подписей. И сейчас с нами на связи Артур Переверзев, автор петиции, активист движения «Отпор». Артур, здравствуйте.
Доброго вечера.
Вот, пожалуй, начнем мы с... Я даже так скажу. Безусловно, были скептические голоса, которые раздавались по отношению этой петиции, как и многих других, что то ли не насобирают достаточное число подписей, то ли если насобирают, то она все равно не будет иметь никакого хода. Но вот петиция создана, петиция подписана, и парламент действует. И теперь к вам вопрос... Как вы вообще пришли к идее, к мнению, что такую петицию необходимо подавать? И самое главное, почему вы решили, что она необходима?
Ну, насправді ми, як організація, давно здійснювали моніторинг різних телеканалів на предмет різних порушень, які стосувалися і в сфері національної безпеки, і недотримання різних норм з приводу показу фільмів на певну тематику або з певними акторами. Тому якби ми давно здійснювали моніторинг ефіру, так би мовити. І 112 і News One попадали туди так само. Просто раніше були якби певна швидкість і певна плинність цих меседжів або шкідливих заяв, які там лунали. А в якийсь момент це все набрало абсолютно якісь інші оберти. Це стало набагато наполегливіше, його стало набагато більше. На це почали звертати увагу. Тобто ми бачили і розслідування щодо власності цих телеканалів, ми бачили і перепродажі цих телеканалів, і фіктивних власників. Ми бачили і вже те навіть військовослужбовці і ветерани, коли вони вже почали писати про те, яка власне що лунає на цьому каналі, то наскільки це їх обурило. Ми зрозуміли, що напевно наступає якийсь час, що треба вживати активніших заходів, тому що якби чаша вже переповнена абсолютно тим, що нам доводилося бачити і чути. І власне ми спілкувалися, як ми постійно спілкуємося з різними активістами, іншими, з депутатами. Всюди лунала якби певна реальне обурення, готовність щось робити в цьому напрямку. І ми, власне, знаючи, що у нас парламентсько-президентська республіка, і знаючи, що якби парламент грає дуже велику в цьому роль, і один з органів, на який можна реально якось вплинути зараз, тим паче, коли на носі вибори і тому подібне, ми вирішили, що варто скористатися цим механізмом, тому що ми місяцями закликали голосувати за петиції на сайті Білого Дому, наприклад, а власне своїм інструментом не користувалися. Хоча вже з'являлися випадки, коли набирали петиції голоси, то вони спровокували певні дискусії в суспільстві і до чогось приводили або до чогось не приводили. Ми, звичайно, не знали, чи буде реально це розглянуто так, як ми би хотіли цього, чи не буде. Ми не знали, який буде саме інструмент, тому що ми знаємо, що є і Нацрада, ми знаємо, що є наглядові функції парламенту, ми знаємо, що є і цей санкційний інструмент, ми знаємо, що є можливість писати нові закони. Тобто у депутатів дуже великий вибір того, що вони могли зробити. Вони вибрали варіант з подачею, якби щоб Верховна Рада подавала до санкційного списку, тобто до РНБО, з вимогою внести цей санкційний список. В умовах сьогоднішньої гібридної війни, можливо, це найкращий варіант, найшвидший, і той, який саме на період власне цих всіх дій, коли санкційні списки можливі, він усуне цю всю російську пропаганду з ефіру. Власне, якби ми сподівалися, що буде реакція, і власне задоволені, що вона відбулася і доволі швидко, і в правильному напрямку.
Опоненти говорять, що таке рішення совершенно не соответствует сложившейся в Украине правоприменительной практике, и говорят, что единственным способом лишить лицензии телеканал является обращение регулятора, то есть Национальной Рады по вопросам телевидения и радиовещания в суд. Почему вы не обращались в суд? Почему петиция к Верховной Раде? Это же оппоненты говорят о том, что это политическое решение, заполитизированное, а где, мол, судебное решение? Получается там расправа, насилие над свободной прессой. Что вы можете сказать?
Ну, власне, у нас були і судові справи, які стосувалися Інтеру, тобто ми в судах теж ведемо справу. На жаль, одна ситуація, коли, розумієте, йдуть порушення там українського законодавства в плані там недотримання ліцензійних умов або інших речей, які не те, щоб технічні, але радше я б їх назвав технічними. Тобто, коли є чіткі вимірювані інструменти, коли можна моніторити ефір, коли можна розуміти, щось показали фільм там з расистом, ось показали там російську армію там в усій фарбі і так далі. Тобто є вже законом передбачені певні речі, за які регулятор може і не продовжувати ліцензії, і позбавляти ліцензії. Ми дуже багато мали звернень до регулятора. Тобто по різних каналах за останні роки було багато акцій, було багато звернень і так далі. Але, на жаль, регулятор дуже довгий час взагалі не працював. Тобто у нього не було кворуму, вони не збиралися, вони не хотіли розглядати питання продовження ліцензії, наприклад, Інтеру і іншим каналам, там, в тому числі 1+1, здається, був в тому списку. У нас була ціла кампанія з приводу того, що, шановні, зберіться, будь ласка, і не продовжіть ліцензію Інтеру, тому що є попередження, є купа порушень, зробіть друге попередження, не продовжить ліцензію Інтеру встановленим законом порядком. Тобто були причини, були підстави. На жаль, цього не сталося. Тобто регулятор не виконує свої функції. Єдиний, хто робить нагляд над діяльністю регулятора, це парламент, Верховна Рада. Ніхто інший, оскільки це орган незалежний, але оскільки туди дають своїх представників і Верховна Рада, і президент, але тим не менше наглядові функції залишаються за парламентським комітетом, тобто ті, які можуть викликати голову цього і питати у нього, що там і як. Власне, оскільки парламент є такі функції, тому ми і звернулися до парламенту. Ми не можемо за людей, які сидять на різних посадах і в різних кабінетах, за них все зробити. І подати за них в суд, і знайти для них всі підстави і так далі. Ми вважаємо, що діяльність цих каналів є загрозою для національної безпеки. У нас зараз змінився новий закон про національну безпеку. Там зовсім інше поняття національної безпеки, ніж було раніше. В суспільстві може бути дискусія щодо того, що є національною безпекою, що не є національною безпекою, до якої міри, до якої піри, але ви самі зазначили, що це політичне питання, оскільки національна безпека – це зараз наше найголовніше політичне питання. І вирішувати його, очевидно, залишилися інструменти тільки політичні, зокрема, санкційний список.
А от смотрите, ви в самому началі говорили о том, що российская пропаганда. И потом говорите, что инструмент политический. Вот с вашей точки зрения, если я вас правильно понял, вот вы оцениваете контент этих телеканалов не формально, а именно сущностно, как антиукраинский, как российский пропагандистский. Но обязательно ведь найдутся люди, которым нравится, которые скажут, что все окей, все отлично, нас устраивает, они там нейтрально показывают, вообще у них лучшие новости. Вот есть ли какой-нибудь у вас механизм объективной оценки того, что вы там видите, как вы сможете в случае чего убедить других граждан Украины, которые могут там выступить в суде в защиту этих телеканалов и сказать, что никакой российской пропаганды нет, есть ли какая-нибудь независимая, методологически проработанная шкала оценки, или пока все больше субъективных мнений?
Дивіться, немає зараз таких законів, які чітко визначають, може, навіть не законів, а інших нормативно-правових актів, які чітко визначають, що національна безпека – це, і поїхали, іноземний агент – це, і так далі. Ми, власне, не знали. Можливо, Верховна Рада в світлі цих подій почне розробку таких законів, і ми будемо тільки вітати і навіть брати участь в розробці за необхідності. Але тут ситуація на сьогоднішній день така, що ліцензійне мовлення, тобто, ми ж знаємо, що це ліцензійна діяльність, що канали отримують ліцензію. Тобто, що по суті вони отримують? Вони отримують певне тимчасове користування ефір, частоти і так далі. Надає їм певний орган, який уповноважений, знову ж таки, парламентом, який обирається людьми. Тобто, виходить, що юридичні особи отримують в тимчасове користування суспільне благо. Тобто, я, наприклад, не вважаю, що так має бути в ідеалі, але зараз так є. Тобто, ми, громадяни, через третіх осіб надаємо це право юридичним компаніям. Якщо ці юридичні компанії, юридичні особи здійснюють діяльність, яка несе загрозу національній безпеці, то ми вправі через політичні інструменти, оскільки ми призначаємо політиків, ми їх обираємо, і ми кажемо, шановні ви політики, використайте інструменти, які у вас є, для того, щоб, і кажемо, що робити. Це наше право, ми ним скористалися. Народні депутати, які теж розуміють, в якій ситуації ми знаходимося, скористалися своїми повноваженнями, які ми їм принципі, надали. Тому не бачу тут в цьому процесі нічого недемократичного. Якщо є якась група людей, які вважають, що це класні канали там і так далі, будь ласка, жертвуйте гроші цим каналам, нехай вони ведуть якісь онлайн-трансляції на якихось сайтах, десь в будь-якій зоні, в українській, не українській і так далі. Платіть за цей контент, який вам так подобається, і на нейтральних ефірних частотах, які не належать народу України, говоріть, що хочете.
Что ж, понятно, понятно. Простите, да. Простите, ваша точка зрения понятна. У нас тут просто эфир разрывается от спикеров. Огромное вам спасибо за ваше мнение. Артур Переверзев, автор петиции, активист движения ВИЦИЧ. И теперь с нами на связи Сергей Высоцкий, народный депутат Украины, фракция Народный фронт и, кстати говоря, заместитель, если я правильно понимаю, главы комитета по информации в парламенте. Здравствуйте, Сергей.
Да, добрый вечер, уважаемые слушатели, добрый вечер, уважаемый ведущий.
Итак, Верховная Рада, пусть не подавляющим большинством голосов, но все-таки приняла закон, согласно, ну, не закон, да, постановление, которым обращается к Совету национальной безопасности и обороны с просьбой ввести санкции против Ньюзван и 112-го канала. И, как мы видим, по реакции во-первых, представители этих каналов, во-вторых, некоторых других СМИ и Национального союза журналистов, что процедура не демократическая, свобода слова под угрозой, и вообще единственный, кто в правильном правовом поле может такие вопросы решать, это регулятор, то есть Национальная рада телевидения и радиовещания, через суд. А постановление парламента – это чистой воды политика и наступление на свободу слова. Вот почему вы, как народный депутат и, кстати говоря, член комитета, который должен защищать свободу слова, решились поддержать такое вот постановление?
Друзья, я хочу напомнить, да, что у нас как-то Союз журналистов Украины да, это очень интересная гибридная организация. Вот. Я не понимаю, в принципе, зачем нужен союз журналистов в несоветское время. Вот. Но, тем не менее, это тот союз журналистов, который спокойно приглашает на конференции в Киев каких-то русских пропагандистов, проводит семинары «Две страны, одна профессия» о том, что войны войнами, но журналистам нужно дружить. Ну и делает подобную непонятную, извините меня, пожалуйста, фигню, да, несмотря на то, что у нас длится пятый уже год война с Российской Федерацией. Поэтому я не сомневаюсь, что подобные союз журналистов будут критиковать любые наши инициативы. Вот. Так же, как их будут критиковать многие СМИ, особенно сидящие на кремлевской идеологической, финансовой и прочей игле. Вот. Если мы говорим о том, почему именно такая процедура стала необходимой, возможной, почему все сложилось так, как сложилось, я хочу сказать, что я уже более 2 лет пытаюсь что-то сделать как депутат Верховной Рады, гражданин прежде всего Украины, которого просто достало засилие российской пропаганды на наших телеэкранах. Да, я просто вижу, как наше государство, наша страна просачивается у нас сквозь пальцы, и как это делается как бы украинскими медиами, на как бы украинские деньги, вот, и как бы законно, и как бы замечательно. Только так почему-то рассказывают о том, что воины, которые защищают нашу государственность на Востоке, это убийцы, да, там почему-то эти там отдельные телеканалы берут деньги в Дерипаске, да, через какие-то непонятные, непрозрачные контракты на предоставление каких-то услуг. Но почему-то в их эфирах появляются ведущие, которые до этого вели на оккупированных территориях программу сепаратистского ТВ, пророссийского. Ну, то есть это, наверное, такое совпадение, знаете, случайно вот все получилось. Так вот, к сожалению, не было потенциала, как говорит наш спикер, на Верховной Раде принять ряд других законопроектов, которые мы пытались вносить ранее. Еще 3 года назад начался этот процесс. В том числе законопроектов по лишению лицензии телеканалов с конечными бенефициарами российскими компаниями или российскими гражданами. В том числе законопроект как раз об усилении полномочий Нацсовета по телевидению и радиовещанию, который, да, правда, в идеале должен контролировать этот процесс и контролировать вопрос выдачи и лишения лицензии. Только он почему-то этого не делает, да? Несмотря на все эти информационные русские помои, которые на голову украинцев льются из телеэфиров подобных телеканалов. Ну, вот. И Нацсовет ничего не может с этим сделать. Мы даже пытались усилить его полномочия, и у нас ничего не получилось, потому что не было голосов в Раде. Ну и прочие вещи. То есть, к сожалению, других механизмов, да,
политическое в том числе, с политического самовыражения. Кроме как прямо назвать, да, дать политическую оценку, дать гражданскую оценку действиям этих телеканалов. Открыто признать их и утвердить, как бы, утвердиться в том, что это рупоры русского мира. Принять политическое решение о том, что СНБО наконец-то должно ими заняться. Понимаете? Верховная Рада не может, не имеет прямых функций по лишению кого бы то ни было лицензии. Мы как субъект закона о санкциях можем подавать санкции на рассмотрение СНБО. И дальше СНБО будет определяться. Но если эта процедура запущена, значит СНБО должно собраться и все-таки определиться. Значит, свою позицию должны высказать спецслужбы относительно источников финансирования и источников там, менеджмента этих телеканалов. Значит, свое слово должно сказать министерство, свое слово должны сказать прочие госорганы, свое слово должно сказать Нацрада. И нужно принять какое-то решение, да или нет. Если да, лишаем лицензии, значит, вот доказательства, и мы там, не знаю, рассекречиваем эти материалы, потому что СНБО приняла лицензию. Если нет, ну, значит, мы будем считать все эти замечательные совпадения просто совпадениями. Появление там каких-то людей, связанных с Медведчуком постоянно, оживление информационных трупов типа Пиховщика, которые не были уже нигде в эфирах и не были рукопожатыми последние 20 лет в Украине, и почему-то вдруг появляются, как в эфирах этих телеканалов, значит, уважаемые люди. Ну, и так далее, и так далее. Значит, такое совпадение.
Понятно. Вот, ну, я не буду спрашивать у вас о совпадениях, потому что это все-таки больше оценочное суждение, пока у нас, по крайней мере, нет даже решения СНБО, но, тем не менее, есть некоторая уже реакция Запада, ну, опять же, условного Запада. Вот член парламента Великобритании, глава группы дружбы с Верховной Радой Украины, многолетний глава комитета по вопросам СМИ Джон Уитендейл, не поддерживает никакие санкции против телеканалов и будет лично разбираться в ситуации вокруг 112-го канала и News One. Ну, по крайней мере, так сообщает страна. Вот он это сказал в ответ на обращение к нему телеведущей Надежды Сас, находящейся в Лондоне. Будучи проинформированным о принятии Верховной Рады постановления о санкциях против указанных СМИ, Уиттиндейл подчеркнул, что выступает принципиальным противником таких мер против любых телеканалов. Депутат отметил, что ему требуется более детальная информация, но в целом он осуждает любые формы цензуры и считает свободу СМИ неотъемлемым условием обеспечения свободы всего общества. В любом случае, пока постановление Верховной Рады, это все равно политическое заявление. Вот такое политическое заявление может испортить отношения, ухудшить отношения с западным миром, в котором свобода СМИ, свобода слова является священной коровой?
Да, спасибо, что дали мне возможность ответить. Я знаком с лордом Уиттиндейлом, и если нам доведется в ближайшее время лично встретиться, я ему с удовольствием напомню о судьбе коммунистической партии Великобритании в годы Второй мировой войны, вернее, нацистской партии Великобритании и пропагандистского органа этой нацистской партии. Глава ее был сразу посажен в тюрьму с началом агрессии Германии против Великобритании, началом войны. Объявление войны, а этот орган пропагандистский был закрыт. Знаете, в отношении врагов Британии, Британия всегда поступала крайне жестко и крайне решительно. Поэтому я думаю, что, возможно, те люди, которые обращались к лорду Уиттиндейлу, они неправильно сформулировали ему суть нашего постановления. Суть нашего постановления, еще раз, состоит только в том, что мы просим СНБО разобраться. Да, и вынести свой вердикт. Если Нацрада не может взять на себя эту ответственность, если спецслужбы не могут взять на себя эту ответственность, значит, соберитесь с коллективным органом, вся исполнительная власть и все спецслужбы, и, ну, и скажите нам. Скажите парламенту, скажите обществу, это русские или нет. Вот я считаю, что это русские. Я считаю, что они работают на нашей территории для того, чтобы разрушить саму украинскую государственность. Я не понимаю, почему я должен об этом молчать, как гражданин, или, не знаю, под видом свободы слова закрыть себе рот и спокойно ждать, пока наше государство утонет как Китай. Нет, я так не буду. Я так не буду себя вести. Я буду действовать, я буду пытаться их закрывать. Буду прилагать все усилия и политические, и гражданские, и прочее, для того, чтобы этого достичь.
Уже зарегистрировано постановление Верховной Рады об отмене постановления, принятого сегодня, насчет обращения к СНБО, Шуфрич, Вилку. Как вы собираетесь преодолевать это постановление, или надо будет ждать еще, пока оно вступит в законную силу?
Ну, оно голосуется на Верховной Раде. Отменяется, либо не отменяется. Ну, то есть, принимается, либо не принимается. И все. Ну, зарегистрировано. Я не имею никакого сомнения, что зарегистрировано. И что будут еще регистрироваться. Понимаете, я просто, знаете, меня это, честно говоря, какой-то странный, излишний либерализм в отношении врагов, он немного надоел за эти 4 года. Знаете, мы так много думаем о том, как бы, не дай бог, не ущемить свободу слова российских агентов, российских сетей влияния, здесь свободу бизнеса предпринимательского, там, не дай бог, не обидят каких-то русских оккупантов, не дай бог, там, что-то с ними не сделать, не дай бог, у нас как-то плохо Запад посмотрит. Слушайте, мы можем потерять государство, в прямом смысле. Вот было государство, и его нет, потому что русские прилагают все усилия для того, чтобы его здесь не было. В том числе усилия в рамках гибридной войны, которая состоит, кстати, проинформирую всех, из 7 примерно слоев. Да, да, то, что пишут сейчас, ну, во всех публикациях современных по методам и тактикам гибридной войны, там есть 7 слоев. Информационная война, организационная война и прочее, прочее, прочее. Дестабилизация ситуации. Ну, давайте играться в либерализм, давайте защищать универсальные права русских на разрушение нашего государства. Давайте.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Это был Сергей Высоцкий, народный депутат Украины, а с нами на связи Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вы высказались не столько в поддержку телеканалов News One и 112, сколько против самой процедуры наложения на них санкций, которая была инициирована с помощью аппарата подписей, петиции, подпетиции, а потом и постановления Верховной Рады. Можете ли вы разъяснить в 2 словах там, нашим слушателям, которые не читали вашего поста в Facebook, почему вы считаете, что постановление Верховной Рады неправильно?
Ну, а якби ключова моя аргументація та, що коли ми говоримо про санкції Ради Нацбезпеки, які обмежили російські медіа і доступ до української аудиторії, то ми говоримо, що російські медіа насамперед керуються і працюють в російському правовому полі і в російському пропагандистському полі. Тому тут все ж таки є певне обґрунтування. Коли ми говоримо про Україну, то давайте теж реально оцінювати і телеканал News One, і телеканал 112. Це є українські підприємства, медіакомпанії, які працюють в українському правовому полі. І, відповідно, вони підпадають під регулювання українського законодавства. Якщо є претензії щодо змісту, щодо порушення підозр, щодо злочинів, то, відповідно, є український суд, який має виносити такі рішення, є Нацрада, яка слідкує за дотриманням ліцензійних умов і, відповідно, забезпечує або блокує доступ до ефіру. Тому небезпекою є те, що фактично політичним голосуванням 2 українські медіакомпанії, вони виходять з українського правового поля і їх в окремий спосіб, неправовий, ну, фактично ізолюють і намагаються зупинити їхнє мовлення. Тому тут ключова претензія саме така. Якщо є претензії, є підозри щодо злочинів, то є певні процедури. Бо фактично ми можемо цю практику промоделювати до того, що через рік у нас зміниться, перезавантажиться Верховна Рада, і нова політична більшість буде своїми голосувалками забороняти Радіо Свобода, буде забороняти там прямий канал або інші. Ми хочемо знову ж таки брати приклад із європейських цивілізованих країн, а не із країни Путіна. І відповідно, коли попередній народний депутат у вас говорив про те, що ми граємося в лібералізм, то я вважаю, що все ж таки Україна має брати приклад із демократії, а не з Російської Федерації, яка авторитарно блокує ЗМІ, які там не подобаються владі, які є критичні, яка позбавляє можливості правового захисту. А з іншого боку, давайте теж дивитися, коли на сьогодні говорять про національну безпеку, про відповідно, ну, певну мотивацію до цього рішення, то знову ж таки, а чи є у нас довіра безпосередньо до тих посадовців, до цих народних депутатів, які вас в ефірі коментують, що це чесні люди, що вони не зловживають повноваженнями, що вони не корупціонери? Чому ми говоримо, що ті, хто кричать про Нацбезпеку, вони святі і вони будуть всі влади і всі свої повноваження за призначенням використовувати? Тому я вважаю, що наше суспільство не повинно освячувати і приймати драконівські рішення, які йдуть в розріз украинскому законодательству.
Ну, Сергей Высоцкий как раз говорил о том, что Верховная Рада ведь только просит Совет национальной безопасности и обороны разобраться. А вдруг Совет национальной безопасности и обороны ничего не найдет, никаких претензий не выявит, и все будет в порядке. Не зря ли мы тогда сейчас, ну, по крайней мере, вы уже сейчас ругаете Верховную Раду за такие решения?
Ну, давайте, ну, вибачте, це все одно певні маніпуляції, чому Верховна Рада приймає такі рішення, якщо знову ж таки Висоцький каже, що Рада Нацбезпеки або Нацрада з питань телебачення, то це є повноваження державних структур, або тоді Верховна Рада має висловлювати догану державним посадовцям, державним структурам і звинувачувати в тому, що вони у нас неефективно захищають інформаційний простір. Але нинішнє рішення, воно все одно є небезпечним, і це більше таке декларативне. Якщо я хотів би повернутися, якщо справді народні депутати турбуються про інформаційний простір, то ключові на сьогодні і щирі були в їхні рішення це підтримати проведення парламентських слухань з питань фізичної безпеки, які ми домагаємося вже з понад рік з моменту роковин по смерті Павла Шеремета. Це прийняти законодавство, законодавчі зміни щодо роздержавлення місцевих газет, це зупинити агресивну політику Укрпошти, яка добиває українські газети. Тобто є дуже багато раціональних рішень, які сотні редакцій постійно просять від політиків. А на сьогодні ми бачимо, що є певний сценарій демонізувати окремі медіа, в цьому випадку ці два телеканали, і відповідно приймати певне політичне рішення і створювати силове поле, яке буде тиснути на посадовців, на Раду Нацбезпеки, і в суспільстві будуть дійсно певні очікування щодо конкретного рішення про обмеження мовлення українських телеканалів.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Это был Сергей Томиленко, председатель Национального союза журналистов Украины. И теперь с нами на связи Василий Сметана, юрист телеканала 112 Украина. Василий, здравствуйте.
Добрый день.
Вот мы начали нашу программу с автора петиции о закрытии, ну, о санкциях против вашего телеканала, и теперь естественным образом переходим и к вашей собственной позиции. Я не буду вас спрашивать, насколько вы считаете ее обоснованной, я у вас прошу, что вы как юрист, что телеканал 112 Украина собирается предпринимать вследствие той ситуации, которая сложилась после голосования Верховной Рады, после принятия этого постановления и в свете возможных будущих санкций со стороны СНБО.
Я бы все-таки хотел остановиться и на вопросе обоснованности этой петиции. Вот только что я слышал эфир, упоминался Сергей Высоцкий, как один из авторов этой петиции. Я лично присутствовал на заседании комитета по свободе слова, на котором Сергей Высоцкий четко сказал, высказал свою позицию. Он считает, что СМИ необходимо уничтожать. Поэтому все-таки тот месседж, который несет с собой это постановление, он имеет ключевое значение, опять-таки, и для защиты позиций канала. То есть мы считаем, что сегодня были, скажем так, скрыты 229 врагов свободы слова. То есть сегодняшнее голосование за постановление фактически это приговор тому уровню демократии в Украине, который сейчас есть, и тому уровню парламентаризма. Если вспомнить тот же 2004 год и пятый канал, опять-таки в преддверии выборов, канал пытались лишить лицензии. И я не вижу в этом никакой разницы. Телеканал будет доносить эти риски, которые сейчас происходят в Украине, и притеснение свободы слова в Европе, там, евродепутатам и так далее, международным организациям правозащитным. Потому что это точно угроза свободы слова. Свобода слова – это основоположная свобода гражданина, выражать свое мнение и так далее. Это ценность, которая, ну, соблюдается всегда в Европе, и я уверен, что мы должны отстаивать это и в Украине. Поэтому мы будем подчеркивать, и повсеместно мы уже обратились в международные организации, и надеемся, что дальнейшие действия не произойдут.
А будете ли вы, планируете ли вы обращаться в административные суды с требованием признать такое постановление недействительным или защищать честь и достоинство именно в украинской правоохранительной системе?
Смотрите, дело в том, что у канала уже есть огромнейший опыт, четырехлетний, отстаивания своих прав в суде. И, к сожалению, этот опыт крайне негативный. То есть независимых судов нет, и возможности телеканалу получить законное и справедливое решение в Украине также нет. Поэтому, опять-таки, какое время понадобится на рассмотрение такого дела, если процедура, ну, после этого постановления следующая. Оно попадает в РНБО, РНБО рассматривает его, принимает решение, и затем указ президента вводит это решение РНБО в действие. Фактически можно говорить о том, что, ну, если мы даже обратимся в суд, постановление, действие постановления Верховной Рады по кодексу административного, ну, кодекса, ну, по КАСУ, по кодексу процессуальному административному, не может быть переостановлено. Поэтому мы не сможем остановить то, что происходит, и обращаться в суд бессмысленно. Нам необходимо не допустить вот этого произвола, который происходит.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Василий Сметана, юрист телеканала 112 Украина. Это радио Крым Реалии. Мы остаемся на острие этого информационного столкновения между защитниками свободы слова и защитниками национальной безопасности. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткого перерыва самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. 21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Радио Крым Реалии, Сергей Громенко, Катя Некречия. И это 105.9 FM, которое круглосуточно вы можете слушать в Крыму. Или же сайт Крым Реалии, который вот Сергей читает каждый день.
Да более того, я скажу, он не только читает, он даже иногда и пишет на сайт Крым Реалии.
И даже пишет. Ну, а читаешь, скажи, ты мне своих коллег. Вот, ну, то, не только для своих материалов ты читаешь на, читаешь
не,
на
ну,
сайте.
Не, ну, предварительно, прежде всего, я, конечно, читаю свои собственные материалы, но время...
То есть ты их пишешь, а потом еще и читаешь
да,
на сайте.
Да, потому что иногда они, там, чтобы вот без косяков они становились, да. Чтобы там все...
Я думала, ты просмотры просто накручиваешь. Ну, а о том, вошли ли твои материалы в топ-5 публикаций Крым Реалии, мы узнаем через несколько минут, а пока... Новости завтрашнего дня. Ну и новость номер один, которая стоит не то чтобы номер один для нас, но которая стоит первой у нас в сценарии. Это важная новость действительно для всех крымчан. Дело в том, что прямо сейчас на Крым надвигается ураган, предупреждает управление МЧС России в Крыму. В ближайшие 2-3 часа и до конца дня 4 октября, то есть сегодня, в Крыму ожидается усиление северо-западного ветра до 20-25 метров в секунду. Говорится в сообщении, ранее ведомстве предупредили о том, что в ближайшие 2 дня ожидаются заморозки, так что будьте осторожны.
Да что ты, крымчане, я вот пока шел на работу, под град попал, это в Киеве.
Ну ты же крымчанин, вот.
Вот, значит, экстерриториально ураган должен на меня распространяться. Подконтрольные Кремлю власти Крыма хотят съездить в Сирию. Пишут РИА Новости. Крым, вот не на Мальдивы.
Чтобы согреться?
Не на Сейшелы.
Сбежать от урагана?
Вот, в Сирию. Об этом сообщил заместитель председателя российского правительства Крыма Георгий Мурадов. Цитирую. Даты еще не окончательно не утверждены сирийской стороной. Скорее всего, это будет неделя, которая начинается с 15 октября. Конец цитаты. По его словам, в рамках визита планируется подписать соглашение о сотрудничестве с провинцией Латакия, а также о создании сирийского торгового дома в Крыму и совместной судоходной компании. Ранее, напомним, российский глава Крыма Сергей Аксенов предлагал поставлять в Сирию сельскохозяйственную продукцию, и это при том, что в Крыму уже объявляли режим чрезвычайной ситуации из-за засухи и неурожая. Сам же Аксенов уже в мае говорил о миллионных убытках крымских аграриев. Скажу только, что британское информагентство Reuters посвятило некоторое время назад одну из своих статей специально расследованию о поставках крымского зерна на территорию Сирии.
Ну, а теперь к теме сладостей. Вот я знаю точно, что Сергей Громенко сладости любит, и, конечно же...
Я без них жить не могу.
Вот даже так. Корпорация «Рошен» не рекомендует крымчанам есть конфеты ее производства. Об этом пишет «Украинская правда». На сайте компании сказано, что работу фабрики в российском Липецке остановили 1 апреля 2017 года. Тогда завод выпустил последнюю партию сладостей. Я напомню, что недавно разгорелся такой в сети скандальчик, да, на тему того, что вот президент Украины Петр Порошенко говорил тоже про эту дату, что в Липецке, что фабрика в Липецке Рошена не работает, но тем не менее в Крыму, мол, есть вот такие вот конфеты. Ну, а вот информация на сайте Рошен такая, да, и говорят там, что любую продукцию, которая может оказаться в продаже в Крыму, есть не стоит, срок ее годности истек как минимум в начале 2018 года. В сообщении также сказано, что для продукции Рошен, произведенной в Украине, доступ на российский рынок закрыт с 2013 года. Напомним, бенефициаром компании «Рошен» является президент Украины Петр Порошенко. В начале 2016 года Киев прекратил товарооборот с аннексированным Крымом.
Я только добавлю, что не только, что я люблю конфеты, и в том числе и те, которые делаются под президентским присмотром, но и в том, что такую вещь, как контрабанду, никто не отменял. Поэтому в любом случае, конечно, дорогие крымчане, будьте внимательны, смотрите на сроки годности любых товаров, не только украинских конфет. В Бахчисарае вандалы по частям разобрали лежачих полицейских, пишет Крыминформ. Об этом сообщает пресс-служба российской городской администрации Бахчисарая. Хорошие новости быстро заканчиваются, когда случается такое. Печально, когда жители не могут сберечь то, что для них делается, кратко написали на сайте администрации. Действительно печально, ведь российский глава Крыма Сергей Аксенов ранее отмечал, что денег на ремонт дорог в бюджете нет. 140 миллионов российское правительство Крыма просит у президента России Владимира Путина. В Симферополе тем временем центральную улицу уже ремонтируют, весь район перекрыт, жители города предупреждают о новых ограничениях и заторах. Я вот только одного не могу понять. Если демонтируют лежачих полицейских, это может быть выгодно только одному слою населения. Это гонщикам. Вот неужели в Бахчисарае у нас вот столько гонщиков живет, что вот они снимают...
Ну, подожди, может быть еще выгодно тому, кто хочет таких лежачих полицейских где-то у себя на районе. У себя во дворе, например, а нет этого.
Перед калиткой поставить.
Например, даже так, да, или в каких-то дворах. Ну, кто его знает? Слушай, на самом деле вопрос, зачем иногда там, я не знаю, ломать лавочки, к примеру, тоже. Хотя даже лавочки, бывает же, уносят с общественных мест для того, чтобы вот куда-то же их деть. Поэтому новости такие, будьте во всяком случае осторожнее. Да? Там, где вчера еще был лежачий полицейский, сегодня может оказаться ровная дорога, пустота или яма. Да, вот так вот. Ну, офшора в Крыму не будет. Следующая новость, об этом пишет Крыминформ, по крайней мере, пока что. Об этом сообщил сегодня Анатолий Аксаков, председатель комитета Государственной Думы России по финансовому рынку. Несколько дискуссий, в том числе я, проводил на базе комитета, говорит он, но нам не удается пока убедить правительство, что такая форма могла работать в Крыму, сказал Аксаков. По его словам, офшоры уже созданы в двух российских регионах, Калининграде и Приморском крае. Далее цитата: если это будет удачный опыт, то я допускаю, что его можно будет применить и в Крыму. И некоторые, в том числе иностранцы, воспользуются такой возможностью. Конец цитаты. В то же время Аксаков сегодня заявил, что санкции в отношении Крыма только усиливают его привлекательность для инвесторов. Поэтому после их отмены бизнесмены начнут вкладывать деньги в экономику полуострова. То есть они уже как бы в очереди стоят, уже как бы вкладывают, но после отмены санкций они прям вообще взорвут инвестиции на весь полуостров. Это я так, ну, по-человечески перевожу слова чиновника российского. В то же время, опять-таки, в той же Госдуме некоторые депутаты раздумывают, как обойти санкции. Один из озвученных вариантов – создание для инвесторов анонимных трастов. Кстати, подробнее наши коллеги говорили об этом в утреннем эфире радио «Крым Реалии». И вчера вечером, Сергей, на твоем месте сидел Александр Янковский, который вот заметил, что, ну, смысл инвесторам вообще участвовать анонимно в какой-то истории, тем более, если они не смогут потом доказать, например, причастность свою финансовую к тому или другому проекту. Короче, заявление достаточно интересное, и очень интересно спрашивать мнение и реакцию экспертов, людей, которые в этом что-то понимают. В том числе вот такой материал есть на нашем сайте, и был он в нашем эфире.
Ну, я не Александр Янковский, я только скажу, что если офшора не будет, то значит деньги будут возить в виолончелях, если вы понимаете, о чем я. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова проведет следующий брифинг в Коктебеле, пишут РИА Новости Крым. Брифинг пройдет в доме генерального директора информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрия Киселева. Цитирую слова Захаровой. Как вы видели, в СМИ его дом почему-то было уделено немало внимания, он был назван секретным, пошли какие-то расследования, хотя, как оказалось, дом был заявлен во многих журналах и были видеорепортажи о нем еще 7-8 лет назад. Конец цитаты. Брифинг пройдет 10 октября. Напомним суть истории с дачи Киселева. Скандал вызвала публикация в феодосийской газете «Город-24». Ее автор-архитектор Владимир Мазурин рассказал о некой шикарной даче в Коктебеле, которая, по его данным, построена с нарушениями на ползневом участке и в любой момент может рухнуть на голову прохожих. Имя Дмитрия Киселева в статье даже не упоминалось. Но люди, знакомые с ситуацией, сразу поняли, что речь идет о его коктебельской даче, и, судя по дальнейшим событиям, владелец особняка также узнал себя в публикации. После выхода материала автор заявил, что главреда газеты уволили, а тираж со статьей изъяли. Учредитель издания, впрочем, эту информацию опроверг. История с дачей уже успела стать мемом. Ее Киселеву подкинули американцы. Активно шутили крымчане в соцсетях.
На телевидении Ялты расскажут о талантливых детях. На канале Ялта ТВ 6 октября стартует программа о талантливых и одаренных детях Большой Ялты. 5 с плюсом называется программа. Передает пресс-служба городского совета. В программе хотят рассказать телезрителям о достижениях юных ялтинцев, об их стремлениях развиваться, действовать упорно, трудиться, достигать высоких результатов. И там, значит, эти программы посвящены достижениям в спорте, хореографии, музыке, театре, поэзии, учебе. И в первой программе 5 с плюсом речь пойдет о муниципальных образовательных учреждениях культуры и Ялтинской централизованной клубной системы. Вот, собственно, без этого никак. Ну, такое интересное шоу на крымском телевидении. Но не забывайте про новости, которые важны, которые формируют на самом деле наше завтра. Поэтому знать, что на самом деле происходит у вас под домом, у вас на районе, в вашем Крыму, и знать, что происходит в мире, не просто от каких-то пропагандистских источников информации, а от реальных, эффективных, действенных, это вы можете всегда сделать на сайте Крым Реали. Ну а сейчас пятерочка, топ-5 материалов от Юлии Дрозд.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 000 никому не давать пить. Все.
Да ну это просто бред.
Все души ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер. С радио Крым. Реалии.
Добрый вечер, мои дорогие, с вами Юлия Дрозд. Я вам сегодня расскажу о самых читаемых, самых смотрибельных и самых слушательных, наверное, материалах на сайте Крым Реали. На первом месте у нас сегодня публикация, которая только недавно вышла на сайте. Она, собственно, вышла по результатам вчерашнего нашего радиоэфира с Александром Янковским. Интервью его с журналисткой, активисткой и блогером из Казахстана Жанарой Ахмед. Только в материале студии «Радио Крым Реалии» вы узнаете ответы на вопросы, почему в Украину приезжает все больше беженцев из России и Казахстана, и боятся ли в Казахстане агрессии со стороны России и повторения крымского сценария с аннексией части территории. Ищите материал под названием «Жанара Ахмед. Власть Казахстана добралась до домохозяек». Следующий в топе материал Евгении Горюновой о демографической ситуации в Крыму. С каждым годом эта ситуация ухудшается, смертность растет, а рождаемость падает. Численность населения удается сохранять на прежнем уровне исключительно за счет внешней миграции. Однако некоторые регионы полуострова в ближайшем будущем рискуют стать депрессивными. Но я вот думаю, наверное, российские чиновники будут говорить, что демографическая ситуация улучшается за счет, например, притока туристов. Но мы-то помним, что они эту цифру часто завышают, даже в два раза, говорят некоторые аналитики.
А еще мы помним, что четверть всех презервативов при Украине продавалась в Крыму в летний сезон.
Так или иначе, публикация под названием «Вымирающий полуостров», именно так называется статья, из которой вы можете узнать все подробности сложившейся демографической ситуации в Крыму. Живи, дорогой Крым. На третьем месте рубрика «Крым в соцсетях» и жаркое обсуждение крымской интернет-общественностью ситуации Андрея Филонова, который публично пожаловался на слежку со стороны российской полиции. Своей тревогой Филонов поделился в Facebook. По информации мэра, сотрудники городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции задают его соседям интересные вопросы, связанные с его персоной. Пользователи соцсети ответили на вопросы евпаторийского мэра и сделали ряд предположений о том, что бы это значило. А что именно ответили крымчане, вы сможете узнать в публикации под названием «Желтая карточка для мэра» из крымских сетей. Еще две позиции. Четвертое место открывает видеогалерея сайта «Крым Реали», потому что «Крым Реали» — это не только почитать, но и посмотреть. С интересным сюжетом публикация на тему, кого бы из исполнителей хотели увидеть крымчане. Уже несколько дней эта публикация держится на сайте в топе. Крымчане ждут Вакарчука, а приезжает, например, Бузова. После аннексии Крыма концертный рынок полуострова изменился существенно. Киркоров, Билан, Лепс, Газманов и Буйнов — вот неполный перечень артистов, которые этим летом гастролировали на аннексированном полуострове. Ну и завершает топ любимая фотогалерея прямиком из Ялты. Вот прямо сейчас идите на сайт и смотрите фотоснимки из прекрасной, красивой Ялты.
На этом мы будем завершать вечернее шоу на самом крымском мире радио «Крым Реалий». «Крымский вечер» для вас работали Сергей Громенко,
Катя Некреча
и Юлия Дрозд.
Как в школе, прям за парты. Но самое главное, что вы должны помнить, что этот прямой эфир закончился, но вещание 24/7, радио «Крым Реали», оно всегда есть. 105.9 FM, сайт «Крым Реали». Оставайтесь с нами.
До завтра.
Всего вам доброго.